На острие науки с Ириной Коротковой.
В эфире программа «На острие науки». С вами Олег Обухов. Здравствуйте. Компания InConsult в рамках десятилетия науки и технологии на волнах радио «Спутник» рассказывает популярным языком о том, что же интересного происходит в мире исследований, открытий, а также в таких сферах, как статистика, глобальная экономика, энергоресурсы и цифровизация, ну и не только. В студии «Радио Спутник» автор программы «На острие науки», кандидат экономических наук, генеральный директор компании InConsult Ирина Короткова. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. И я хочу сразу же представить нашего гостя. У нас сегодня в гостях кандидат экономических наук, заместитель декана по научной работе экономического факультета МГУ имени Ломоносова, доцент Департамента мировой экономики Высшей школы экономики Курдин Александр. И поговорим мы сегодня о том, какой, собственно говоря, портрет нашей новой экономики, как искусственный интеллект и цифровизация влияет на нашу жизнь, какой будет экономика России после кризиса и чему надо учить молодых экономистов. Знаете, Александр, пару месяцев назад практически во всех СМИ были опубликованы данные Всемирного банка, которые говорили о том, что Россия после кризиса 2014 года впервые вошла в десятку крупнейших экономик мира. Получается, что российская экономика оказалась более сильной и смогла выдержать бремя санкций. Вот нельзя ли сказать о том, что просто-напросто западные страны нам помогли тем, что покупали впрок большое количество энергоресурсов?
Я бы сказал, что вот эта вот статистика, которую предоставляет Всемирный банк, она не так однозначна. И здесь надо, наверное, иметь в виду несколько интерпретаций. Во-первых, мы вошли в десятку действительно крупнейших экономик спустя некоторое время по так называемому текущему курсу. Но дело в том, что все же экономики, они какими-то своими валютами пользуются. И когда мы пытаемся пересчитывать валюты между собой, можем пересчитывать их либо по текущему курсу, либо по паритету покупательной способности. То есть, с учетом того, что цены в разных странах разные. И вот мы вошли по текущему курсу в десятку, а паритету покупательной способности вообще в пятерку вошли, обогнали Германию, и об этом довольно тоже много говорили. Но надо сделать, наверное, пару поправок. Во-первых, мы вошли в десятку и в пятерку уже по итогам 2021 года. А в 2022 году по паритету покупательной способности остались впереди Германии, но Германия немножко подобралась. А по текущему курсу вообще вошли в восьмерку даже крупнейших экономик. Но, с другой стороны, они-то росли, а мы-то на самом деле падали. И возникает вопрос, ну, так сказать, как же так, как же мы там кого-то еще обогнали в 2022 году. А тонкость состоит именно в изменении валютного курса. Дело в том, что валютный курс рубля в прошлом году существенно укрепился по сравнению с тем, что было в 2021 году. Поэтому даже несмотря на то, что в российской экономике наблюдался спад в реальном выражении, а там был рост, но, тем не менее, удалось сохранить и где-то даже укрепить позиции. Но не следует эту историю переоценивать, это было связано именно с эффектом курса. А курс укрепился, ну, сами понимаете, когда у страны остается довольно большой экспорт, экспорт энергоресурсов, о котором вы как раз говорили, при этом импорт ограничен из-за всем понятных санкций, то естественным образом укрепление курса оно происходит. И вот, соответственно, курс рубля относительно доллара укрепился в 2022 году где-то на 7-8%. Кстати говоря, курс евро ослабел относительно доллара, потому что в тяжелые турбулентные времена многие предпочитают уходить в доллар из других валют. Ну, вот рубля это не коснулось, а евро коснулось. И как раз поэтому удалось относительно Германии, относительно Италии сохранить довольно хорошие позиции. Но сейчас мы видим, как все прекрасно знают, наоборот, существенное обесценение рубля, поэтому здесь могут возникнуть проблемы. Одним словом, да, российская экономика показала, значит, некоторую крепость, это несомненно, она не рухнула под бременем санкций. Но не следует говорить, что у нас произошло какое-то существенное усиление. Нет, на самом деле был спад, в то время как в мировой экономике и в экономике наших торговых партнеров наблюдался экономический рост. Поэтому проблемы, безусловно, были, и экономические санкции оказали здесь свой эффект. И одним из факторов вот такой вот крепости, да, оказалась действительно история, связанная с рынками энергоносителей, которая развивалась относительно благоприятно для России.
Хорошо. Развивалась в 2022 году относительно благоприятно. А 2023 год, он изменил ситуацию?
Да, действительно. Если говорить о том, что мы можем увидеть в 2023 году, то мы, конечно, столкнемся и с более серьезными проблемами на рынках энергоносителей. Мы столкнемся и с эффектами, по крайней мере, увидим в статистике, видимо, эффекты ослабления курса национальной валюты. И в этом плане ситуация будет несколько сложнее. Но, тем не менее, некоторые факторы, которые обеспечили устойчивость российской экономики, относительную устойчивость российской экономики, они по-прежнему с нами. Во-первых, это достаточно приличная экономическая политика. Надо отдать должное нашим экономическим, финансовым властям, которые в условиях этих сложных вызовов умудряются проходить между Сциллой и Харибдой, не допускать ни сильного провала экономического роста, ни в то же время допускать ни серьезного подъема инфляции, по крайней мере, до сих пор. Курс тоже сохранял стабильность, но сейчас здесь начались некоторые проблемы. Но, в общем, экономическая политика пока сглаживает эти проблемы. Более концептуальный фактор, связанный с устойчивостью населения России к кризисам, тоже остается с нами. Все-таки, в отличие от, может быть, жителей других стран, которые развивались более стабильно...
Это можно тут упомянуть и о странах Западной Европы, если говорить конкретнее. Да. Они, как правило, эти кризисы практически не испытывали на себе.
Да, действительно. Ну, в ковид они испытали довольно сложный кризис.
Это понятно.
Но вот в России за последние несколько десятилетий, ну, кризис за кризисом, и поэтому там люди вместо того, чтобы ложиться на лавку, или вместо того, чтобы выходить на улицы, требовать протестовать чего-то, люди, они стараются как-то адаптироваться, люди ищут еще одну работу, люди перестраивают свой бизнес, люди адаптируются к новым производственно-бытовым цепочкам, и это один из факторов, который аналитики, в том числе аналитики, представляющие как раз Западную Европу, выделяют в качестве фактора устойчивости, возможно, неожиданного для них фактора устойчивости российской экономики. Энергоносители, ну, тоже остаются, к счастью, пока мы не видим здесь какого-то большого провала, но мы видим, что действительно эмбарго и те ограничения, связанные с ценовым потолком, которые были введены в конце прошлого, начале текущего года, они действуют. Поставки российских энергоносителей сильно-сильно сократились в развитый мир, в основном они переключились, значит, на Китай и на Индию, но с этим связаны свои проблемы. Например, когда мы поставляем энергоносители в Индию и пытаемся получать за них рупии для того, чтобы не быть зависимыми от западной финансовой системы, от долларов и евро, возникает вопрос, куда, собственно говоря, эти рупии девать, и это как раз тот фактор, который начинает сказываться на нашем валютном курсе, когда нет какого-то притока хорошо конвертируемой иностранной валюты в российскую экономику, вот тогда, понятное дело, она у нас становится более редкой, более дорогой. Тем не менее, каких-то больших провалов, наверное, сейчас ожидать не приходится, и в условиях санкционного шторма российская экономика, видимо, и в 2023 году будет более-менее стабильно функционировать.
Насколько я знаю, что импорт из Индии где-то 6-7 миллиардов долларов в год, а поставили мы за полгода нефти на 30 миллиардов.
Около
это
того.
Так?
Действительно, в разы наши поставки в Индию сейчас превышают то, что в Индии мы можем закупать. Наверное, можно было бы адаптироваться и начать что-то покупать в Индии, но, понимаете, раньше на это как-то не закладывались. У нас есть другие торговые партнеры, которые находятся рядом. Европейские страны, Китай в первую очередь, разумеется, там постсоветские страны, Индия находится далеко. И вот даже чисто по логистическим причинам, если есть возможность купить, так сказать, что-то в других местах, ну, покупали не в Индии. Сейчас, ну, будут пытаться налаживать новые производственно-бытовые цепочки, но действительно такая проблема есть. Во всяком случае, это адаптация к новой структуре, она потребует времени. Ищут, что можно бы сделать, чтобы эту проблему разрешить, но пока здесь все непросто, и мне даже, честно говоря, в голову не приходит, а где какая-нибудь большая товарная группа, которую можно было бы задействовать. Потому что, конечно, если мы говорим о каком-то, значит, технологическом импорте, то, скорее всего, это в первую очередь Китай.
А если фармакология?
Фармакология, да, безусловно. Это, наверное, в первую очередь вспоминают. Ну, говорят, там, не знаю, про какие-нибудь пряности и фрукты, но спасибо, что не про слонов. Вот. Но фармакология, да, действительно, здесь Индия, она славится тем, что изготавливает, значит, генерики. Но объемы этого рынка все равно не таковы, чтобы компенсировать поставки нефтепродуктов, которые туда идут.
Вы упомянули о том, что, в принципе, наше население за последние годы привыкла к кризисам. Но действительно, за четверть века у нас было, наверное, 5 кризисов. Да? 98-й год, дефолт, когда все думали, что мы долго не сможем выбраться из этого кризиса, но рост цен на нефть и регулирование рубля помогло нам. Затем 2008 год, когда, опять же, цены на нефть Соединенных Штатов опустились, и, соответственно, наша валютная выручка уменьшилась, дальше отток капитала, безработица и так дальше. Но, тем не менее, опять нефть нам помогла все-таки выйти из этого кризиса. Затем 2014-2015 годы валютный кризис, да, чему способствовало кризис на Украине и присоединение Крыма, и также опять цены на нефть. Ну, я не говорю о 2020-м, когда пандемия, это такой регуляторный кризис. Ну и, наконец, 2022 год. Да? 2022 год. Ведь есть какие-то элементы каждого из кризисов, которые были до этого, и возможные пути выхода. Вот можно ли спрогнозировать, как дальше будет развиваться у нас этот кризис?
С одной стороны, роль рынка энергоносителей, о которой вы упомянули, она, конечно, остается большой, и нельзя говорить о том, что там энергоносители возьмут и перестанут быть якорем нашей экономики. Ну, якорем в хорошем смысле, хотя действительно бывают ситуации, когда в условиях падения цен это якорь, который начинает резко тянуть на дно. Мы видим, что определенные меры по стабилизации этого рынка, точнее, позиции России на этом рынке, они применяются, и это касается, например, продолжающегося довольно успешного взаимодействия в рамках соглашения ОПЕК+. Мы знаем, что это взаимодействие, оно и в 2017-2018 годах позволило вытянуть рынок и вместе с этим российскую экономику, да, и в 2020 году очень здорово помогло уже в новом формате. Сейчас мы видим, что не только Россия, но и другие государства ведут себя кооперативно, ограничивают добычу, несмотря на то, что Соединенные Штаты свою добычу наращивают, но на рынке удается поддержать, в общем, довольно такое, я бы сказал, плотное состояние. Не то чтобы дефицит там был большой, но, по крайней мере, избытка не наблюдается, достаточно высокие цены, так что даже в условиях дисконта на российскую нефть, которая сохраняется, все-таки цены остаются для нас довольно приемлемыми, и вот этот источник, он остается жив.
Несмотря на то, что Соединенные Штаты, в общем-то, на ОПЕК давили с тем, чтобы вообще не поддаваться на уговоры, условно говоря, России, да, вот эту сделку ОПЕК+, пролонгировать каждый раз, тем не менее, усилиями России удается цены на энергоносители на мировом рынке удерживать все-таки в тех рамках, которые комфортны, по большому счету, всем тем, кто в эту сделку ОПЕК+, входит.
Да, действительно, это важно, и здесь, конечно, вот это вот политическое сотрудничество удается поддерживать, несмотря ни на какие геополитические шторма, это действительно существенное достижение. Но не нефть, безусловно, единой. Сложно проводить здесь параллель с предыдущими кризисами. Довольно много говорилось о том, что вот сейчас мы должны диверсифицироваться и выбирать стратегию импортозамещения. Об этом наиболее активно стали говорить после 2014 года. До этого, конечно, диверсификации тоже говорили, но проблема не стояла так остро. Да и после 2014-го опасались более серьезных санкций, но этого не произошло, и как-то удавалось все это более-менее спустить на тормозах. Но сейчас, что называется, уже деваться вроде как некуда, и поэтому должен иметь место в этот раз импортозамещающий рост. Но как раз импортозамещающий рост, он связан с тем, что у вас нету какой-то одной отрасли локомотива, который бы тянул и на которую бы вы опирались на мировых рынках. Вы должны наращивать все понемножку, потому что нас от всего понемножку отрезают. И поэтому говорить о том, что вот у нас сейчас там какая-то отрасль пойдет вверх и вытянет нас, ну, здесь не приходится. Есть некоторый фундамент в виде наших традиционных отраслей, там, таких как, прежде всего, значит, добывающий сектор. Но, кроме этого, значит, надо импортозамещаться там и здесь. И мы видим, что это как-то происходит после серьезного падения, которое было во втором квартале прошлого года. Обрабатывающая промышленность, так сказать, потянулась потихонечку наверх. Где-то это там хорошо заметно, существенный рост, там, допустим, в производстве станков. Где-то сохраняются большие проблемы, как, скажем, автомобилестроение. Торговля тоже восстанавливается довольно активно. Не достигла пока уровня, который, я имею в виду, по добавленной стоимости, который был в первом квартале, значит, прошлого года, но, тем не менее, идет вперед. Потом что мы еще видим? Транспорт развивается. Вот история связана с транспортом и логистикой, потому что надо переключаться на Восток, и, конечно, это, с одной стороны, дополнительный вызов, но это дает возможности и стимулы для развития, значит, тех регионов, новых магистралей. Вместе с транспортом и развитием, в частности, восточного полигона, вверх идет строительство. Да, неоднократно говорили власти о том, что сейчас там у нас по жилищному строительству довольно серьезный прогресс наблюдается. Финансовый наш сектор, то же самое, поскольку надо замещаться от зарубежной финансовой системы, произошло отчасти отключение, соответственно, наш собственный финансовый услуги, наш финансовый сектор начинает расти более активно, чем раньше. К сожалению, пока не видно, что вот на фоне этого кризиса мы бы взяли, собрались и начали производить что-то, ах, какой востребованный мировых рынков.
Такого, кстати, времени не так много прошло, чтобы сейчас уже, знаете, как-то определяться. Получается сейчас такое ощущение, что хватаемся, грубо говоря, за все, что можно, да, а вот что выстрелит,
где-то выстрелит,
да, там через через 2-3 года, ну, извините, любое дело, оно не выстреливает так быстро, как хотелось бы.
Ну, в общем, будем надеяться, что эти точки роста, они будут найдены, и мы, в частности, на факультете тоже взаимодействуем с правительством, с тем, чтобы показать, где, наверное, это может быть там более перспективно.
До 22 года было 3 движущие силы. Это глобализация, экологизация и цифровизация. Ну, глобализация у нас трещит по швам. Что касается экологизации, она есть, ну, поставлена, ну, если не на паузу, то замедлилась. Ну, и другое дело, вот цифровизация у нас стоит во главе угла. Вот как вы считаете, различные платформы, агрегаторы, цифровые там чаты, боты, вот как они влияют на развитие экономики? Изменилось ли при этом, вот какие они изменения вносят?
Ну, начнем с того, что я бы так уж не отодвигал на второй план и не заметал под ковер глобализацию, экологизацию. Не в первый раз мы видим ситуации, когда идет временное торможение, но потом эти процессы, они возобновляются. Но если говорить о цифровизации, действительно, это большой вызов, и говорить о ней сложно двумя словами, потому что она многомерна. Я могу сказать с точки зрения тех сфер исследований, которыми я занимаюсь преимущественно конкурентной политикой, экономикой отраслевых рынков, промышленной политикой. И вот здесь, на уровне конкретных отраслей, мы видим, безусловно, вызовы, связанные с ростом рыночной власти платформ, ну, или агрегаторов. Порой там проводят более детальную типологизацию, но для нас сейчас это не очень важно. Короче говоря, на больших корпораций, которые начинают диктовать свои условия на многих рынках, даже не будучи их непосредственными участниками. Скажем, если есть компания-агрегатор такси, она может не владеть никакими машинами, но у нее есть то, что называют ключевые мощности. Если вы не подключены ни к одному, ни к другому агрегатору, какими бы вы замечательными не были таксистами, но вам сложно получить доступ к рынку. То же самое касается, скажем, отельного бизнеса. Одно время у нас вот был Booking, знаменитый оператор, и я знаю не понаслышке, там у меня друзья пытались заниматься отельным бизнесом, они говорили, что если ты не подключен к Booking, то тогда как бы тебя не существует. При этом там требовались довольно большие комиссии, и Федеральная антимонопольная служба, она с этим боролась, и было антимонопольное разбирательство против него. Да? Сейчас вместо Booking появляются наши отечественные сервисы, но вызовы тоже остаются. И это, в общем-то, новая проблемная история, потому что далеко не всегда теми методами, которыми раньше защищалась конкуренция в разных сферах, можно действовать и сейчас. И проблема как раз касается того, что вроде бы на каком-то рынке, будь то рынок услуг такси, будь то рынок программного обеспечения, рынок гостиниц и так далее, сама компания-платформа, собственник платформы, она не присутствует в явном виде, и, казалось бы, ну, не за что ее там наказывать и какие-то претензии предъявлять. Но она на самом деле держит в своих руках все ключи. И именно поэтому, скажем, в европейском законодательстве сейчас введены новые акты, Digital Markets Act, Digital Services Act, в котором пытаются эту ситуацию разрешить, указывая на специальный статус привратников. Они говорят, вот мы давайте составим список компаний так называемых привратников, которых мы будем так называть, потому что у них есть вот так называемые ключевые мощности, возможности подключить или не подключить кого-то к тому или другому рынку. Это один из подходов. Да? Мы можем пытаться как-то адаптировать наши традиционные инструменты, можем пытаться сделать так, чтобы важнейшие наши цифровые компании, они сами пытались заниматься, скажем, саморегулированием, принимать какие-то нормы, которые бы предотвращали конфликт, связанный с там, их контрагентами. Мы, допустим, на факультете участвовали в 2 таких больших антимонопольных разбирательствах. Это было разбирательство. Мы выступали, поддерживали, значит, отечественную компанию лаборатории Касперского. Они пытались разбираться первый раз с Microsoft, второй раз с компанией Apple. Значит, оба раза антимонопольная служба, в том числе благодаря, так сказать, доводам, потом суд вставал на... Ну, во втором случае суд встал на сторону Касперского и нас, и антимонопольной службы. В первом случае там было мировое соглашение.
То есть разбираться в правах?
Да, разбираться, кто что может делать. Да, вот как раз в первом случае, когда было достигнуто мировое соглашение, стороны пытались договориться между собой, как должно быть устроено новое взаимодействие. Потому что антимонопольный орган, конечно, или там регулятор, условно говоря, цифровой, Минцифра, может попытаться кому-то что-то навязать. Но как бы нам вместе с водой здесь не вылить ребенка. Потому что, несмотря на наше настороженное довольно отношение к цифровым платформам, мы понимаем, что они во многом обеспечивают плавучесть еще и ряда сервисов, которые с ними находятся на одной лодке. И в том случае, если у цифровой платформы все будет нехорошо, если, допустим, будет проблема там условного Яндекса или там ВК, Mail, еще кого-то, то многие, кто сидят там вместе с ними, они тоже пойдут на дно.
Так они хитро устроились, эти цифровые платформы.
Ну, они вносят большой вклад. Мы, конечно, можем говорить, что это жирные коты, но они вносят реально большой вклад в экономику и нам очень здорово помогают. Да, мы, может, этого не замечаем, и в день деньгах, в рублях, в долларах это не всегда выражаем. Аналитики какие-то считают, но мы этого не чувствуем, но удобнее становится гораздо. Ага. Поэтому мы должны их тоже пытаться защищать и стараться так, чтобы вот если, допустим, мы вводим какое-то регулирование, оно было бы согласовано, оно было бы комфортно и платформам, и тем, кто с ними взаимодействует.
Хорошо. Но если, опять же, продолжить про цифровизацию. Та же самая цифровизация в ближайшие 5-10 лет, по оценкам аналитиков, приведет к тому, что большая часть людей просто не нужна будет, специалистов не нужна будет. Нужны будут другие специалисты. Но баланс не будет в нуле при этом. Гораздо большее количество людей освободится. Вот вы на экономическом факультете, что делаете? Вы изменили как-то систему образования? Что делаете для того, чтобы подготовить специалистов, которые нужны будут в будущем?
Здесь есть, наверное, несколько частей ответа на этот вопрос, потому что, во-первых, несмотря на то, что современные программное обеспечение, связанное с искусственным интеллектом, научилось хорошо отвечать на вопросы, нужен кто-то, кто ставил бы правильные вопросы. Нужен кто-то, кто обучал бы эти машины. Сами по себе они все равно
работают. Они сами будут обучаться и ставить вопросы.
Нет, сами себе они пока ставить вопросы не могут, потому что они же, понимаете, в чем дело? Мы должны отвечать на вот потребности общества и сформулировать за людей, собственно говоря, эти потребности мало кто сможет. И аналитику проводить на каком-то базовом уровне, действительно, мы видим, что, наверное, это можно сделать, но далеко не везде машина оказывается способна конкурировать пока что с человеком. И одна из задач, которую мы ставим перед собой, и о которой много говорит вот наш декан Александр Аузан, состоит в том, что мы стараемся воспитывать естественный интеллект, который бы превосходил интеллект искусственный, который бы был бы здесь необходим. Но речь идет, на самом деле, не о конкуренции, а речь идет о взаимодополнении. Да? И когда мы говорим о том, что какие-то люди высвобождаются, то это просто означает, что у нас появляется просто новый потенциал для того, чтобы экономика развивалась, и в этом взаимодополнении естественного искусственного интеллекта появлялись все новые и новые предприятия, новые и новые идеи. То есть новые бизнес-идеи может сделать человек. Реализовать их, значит, проанализировать рынок, сделать какую-то кастомизацию продукта действительно могут современные интеллектуальные системы, да, но сформировать какую-то новую бизнес-идею на самом начальном уровне, сформировать какой-то продукт, пока с этим работать искусственному интеллекту сложно. Поэтому я бы здесь не абсолютизировал бы эту историю. Но, тем не менее, с этим надо действительно работать. Поэтому у нас есть на экономическом факультете, ну, всегда был, откровенно говоря, достаточно большой акцент на современных методах анализа данных. Есть, скажем, там специальная программа, которая была открыта недавно, анализ данных в экономике, которая ориентируется вот на эти вопросы. Ну и в целом школа математических методов, она довольно сильная. И сейчас это все снабжается, безусловно, вот современными цифровыми технологиями, то, с чем мы работаем. В то же время есть еще несколько моментов, на которые мы делаем акценты. Один из акцентов связан с тем, чтобы смотреть на ситуацию с разных точек зрения. Потому что, когда машина дает ответ на какой-то вопрос, она дает ответ, исходя из того, как она обучилась на основе большинства каких-то взглядов. Но порой, и в экономике это встречается регулярно, альтернативные школы, альтернативные подходы, они могут дать ответы, которые были бы не хуже, а где-то даже более эффективны, чем наиболее распространенные взгляды.
Поэтому, а может быть, искаженные ответы?
Может быть, как раз в том-то и дело, что вот когда я пытаюсь что-то найти, значит, через искусственный интеллект, он дает неправильный ответ. Он дает наиболее распространенный ответ. Не факт, что он будет наиболее правильным. Он рассказывает, как обычно решается эта проблема. Но далеко не всегда это решение может быть оптимальным. Да? И разные течения экономической мысли, они могут давать разные ответы, и не всегда они находят отражение вот в тех решениях, которые дает искусственный интеллект, но мы пытаемся это находить, учить разным течением экономической мысли. Безусловно, вот это важная такая история, широкий взгляд на вещи, которому экономический факультет пытается учить своих студентов.
Александр, спасибо вам огромное за то, что вы пришли в студию и действительно рассказали, показали, собственно говоря, что сейчас происходит в науке, что сейчас происходит в цифровизации, в экономике глобальной, в том числе и российской. Я напомню, это была программа «На острие науки». Наш гость, кандидат экономических наук, заместитель декана по научной работе экономического факультета МГУ имени Ломоносова, доцент Департамента мировой экономики Высшей школы экономики Александр Курдин. И для вас в студии «Радио Спутник» работали автор программы «На острие науки», кандидат экономических наук, генеральный директор компании «Инконсалт» Ирина Короткова и Олег Обухов. Спасибо всем и всего
всем. Спасибо.
Самого наилучшего.
Спасибо большое.
«На острие науки» с Ириной Коротковой.